Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, газета «Известия», агентство РИА Новости и фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Здравствуйте, это вот именно та программа «Осторожная история» с такой дальнейшей расшифровкой «Лихие 90-е» или «Время надежд», которую только что мы анонсировали и по радиостанции «Эхо Москвы», и на канале RTVI, и, как вы слышали, это совместный проект газеты «Известия», РИА Новости и фонд Бориса Николаевича Ельцина.
И в интернете у нас
и в интернете. В общем, у нас партнеров в этом году очень много. Ведущие, между прочим, все те же. Это Владимир Рыжков.
И Виталий Дымарский.
Да, чтобы было понятно, просто я только сегодня присоединился к этому проекту.
Но Владимир сегодня Рыжкову. Только четвертая передача. Да. Я напомню, что 2 января мы стартовали с Сергеем Бунтманом. Потом у нас была с Сергеем же Бунтманом программа, посвященная Егору Гайдару и либерализации цен в начале 92 года. Неделю назад мы обсуждали свободу выезда и въезда в страну, которая появилась в 90-е годы. Вспоминали Ростроповича и Вишневскую. Вот. И сегодня у нас очень интересная тема. И тяжелая, на самом деле, тема. И мы вас тоже подтучим. Мы будем брать ваши звонки. Тема очень тяжелая. Межнациональные конфликты. И вспоминаем мы сегодня такое событие, очень тяжелое, драматическое. Много таких было, к сожалению.
Это вот советских войск в Баку.
Не совсем. Ну да, это, собственно говоря, именно на этой неделе, в ночь с 19 на 20 января далекого 90-го года, далекого уже, советская армия штурмовала Баку. По одной из версий, с целью разгрома Народного фронта Азербайджана, а по другой, с целью предотвращения массовых погромов среди армянского населения.
Вот, на самом деле... Напомните еще, да, что это было сразу после, в скорости после Сумгаита.
Да-да-да. Ну, уже в разгаре был этот тяжелейший армяно-азербайджанский конфликт. И вот такая была неуклюжая и драматическая попытка, видимо, сделана как-то что-то сделать военной силой. Так что вот такие тяжелые события мы сегодня вспоминаем. Будем сегодня вспоминать Аркадия Вольского. И у нас будет портрет Аркадия Вольского, кисти журналиста, говоря, Николая Троицкого.
Да, собственно говоря, с портрета Аркадия Вольского очень, так сказать, вот очень интересный человек был, да, да? Он такой политический, да, деятель, да, но он же аппаратчик, чистой воды.
Но при этом он стал политическим тяжеловесом, да, и долгие годы ему,
да,
оставался.
Да, но чистой воды аппаратчик, да, да, он за пределы аппарата не выходил, но потрясающе знал всю внутреннюю аппаратную технологию, я бы сказал. Портрет Аркадия Вольского, который принимал, надо сказать, очень активное участие затем. Другое дело, что оно не принесло результата в урегулировании
Карабахского конфликта.
Итак, портрет Аркадия Вольского, еще раз скажу, так сказать, написанный пером Николая Троицкого.
Аркадий Иванович Вольский – последний солдат империи с человеческим лицом. Вдобавок строитель, промышленник, хозяйственник, портаппаратчик и миротворец. И хоть сам никогда бизнесом не занимался, еще и гуру, наставник и покровитель банкиров, миллиардеров и олигархов. Уникальная амальгама. А возникнуть и образоваться такая личность могла только под звездным небом СССР. В хорошем смысле гомосоветику с до мозга костей Аркадий Вольский легко, естественно и непринужденно перешел из эпохи в эпоху. Вернее, он оставался самим собой, незыблемый, как скала. А эпохи одна за другой мимо него промаршировали, отдавая честь, как на торжественном параде. Потому что было у Аркадия Вольского весьма необычное редкое качество. Он каким-то немыслимым образом при любых коллизиях и должностях оставался человеком. И когда руководил заводом, и когда был наместником Кремля в Карабахе, и когда работал, страшно сказать, помощником генерального секретаря и зав. Отделом в ЦК КПСС, что, казалось бы, в принципе невозможно. Попадая в это проклятое место, люди теряли человеческий облик, превращались в помесь пятикантропов с мастодонтами или вылетали оттуда со скоростью первого же произведенного звука. Не спасали ни интеллект, ни талант. А Аркадий Вольский не вылетел, ни во что другое не превратился и гуманитарного облика не потерял. Кругом торчали маски, рожи, кувшины, рыла, безликие физиономии, а он был один, который сохранил лицо. И лица не общее выражение. Удивительная фигура. Не подскочить к ней с привычной меркой. Вроде политик, но в интриги не лез, не рвался к власти и не блудодействовал, чтобы не сказать покрепче. Вроде коммунист, но идеологией головного мозга никогда не страдал. Либерал, демократ, центрист. Надоело перебирать ярлыки. Для деятеля его масштаба не придумано термина. Просто Вольский Советского Союза и Российской Федерации. Такое высокое звание немногим дано заслужить.
Ну, довольно, мне кажется, точный как раз портрет Троицкого. Действительно, очень трудно Вольского как-то охарактеризовать, вот дать ему какой-то ярлык к нему привесить, да. Просто, может быть, мое последнее воспоминание о встрече с ним, это было уже 2000-е годы, в Париже был там семинар российско-французский, там бизнесмены между собой встречались. И я иду, у меня такая висела на плече сумка журналистская, на которой было написано «ЮКОС». А уже процесс шел. Аркадий Иванович, значит, подходит ко мне, показывает на сумку, говорит, молодец. Говорит, вот молодец, говорит, принципиально покажи им, что мы это самое, что там, будем это самое. Да. Я говорю, хорошо, я говорю, Аркадий Иванович, я говорю, да, молодец, молодец. Я говорю, мне ваше интервью нужно там для одной газеты. Он говорит, давай, давай, говорит, интервью дам. Я говорю, ну вот как дело ЮКОСа, дело Ходорковского сказывается на отношениях России и Франции? Он говорит, французы молодцы, они на это не обращают внимания, это дело вообще не должно мешать нашим... То есть совершенно вообще, значит, то, что вот публично, то, что надо говорить, он это, значит, все сказал, и на этом, значит, наше с ним общение закончилось. А неофициально... Говорит, молодец, молодец, давай.
Ну, это можно назвать, может быть, двурушничеством, а может быть, это можно назвать,
нет,
наоборот,
это хитрость такая,
огромным таким дипломатическим опытом, который он пытался применить, как мог, применял для того, чтобы остановить войну в том же Карабахе.
Плюс 7-985-970-45-45, это номер для ваших смс-ок, я просто обязан напомнить, хотя я думаю, что многие помнят. На сайте радиостанции «Эхо Москвы» вы можете лицезреть самого Владимира Александровича Рыжкова.
Ну, я могу повернуть на самом деле камеру и показать,
ну, да,
что...
Ну, можно вот, и меня вот показать, Морский, действительно. Да, короче говоря, видеотрансляция, веб-трансляция началась и идет на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Ну что, мы можем, переходим, наверное, постепенно к нашей теме, и к сегодняшней уже программе такой более... предметно. Один из элементов нашей вот этой новой программы 2011 года «Осторожная история» – это, во всяком случае, на первых порах, пока еще у нас есть запас этих календарей, это сам календарь.
Вот я его хочу показать 2011. Для телеаудитории и для...
Ну, это сегодняшняя страница.
Да, для интернет-аудитории.
Да, он уникальный совершенно календарь, состоящий не из 12, а из 52 страниц по количеству недель и по количеству тем, который мы обсуждаем. И вот такой вот календарь выпущен. И мы его, как всегда, разыгрываем. У нас еще пока 10 экземпляров мы из наших запасов выделить можем и предлагаем нашим слушателям, зрителям поучаствовать в небольшой такой короткой викторине, 10 победителей которых и получат эти 10 календарей.
Да, я
для этого надо ответить на вопрос.
Великолепный календарь, это действительно 52 главных события 90-х годов.
Да. Для этого надо просто ответить на один вопрос. Вопрос звучит так, и он, безусловно, связан с темой нашего сегодняшнего обсуждения. 17 марта 91 года состоялся референдум о сохранении Советского Союза, СССР. Наш вам вопрос, уважаемые слушатели и зрители. Ответьте, пожалуйста, правильный ответ. Еще раз напоминаю, первые 10 правильных ответов это получат календари. Сколько союзных республик из 15 тогда существовавших участвовали в том референдуме? В скольких республиках прошел этот референдум? Наши референты уже готовы принимать ваши ответы. Ответ, еще раз напоминаю, по номеру плюс 7985-970-45-45 в форме смс-ок. Первые 10 правильных ответов, 10 правильных календарей. Ну, вот такой элемент нашей программы мы, значит, тоже внедрили. И теперь уже переходим к обсуждению самой темы межнациональных отношений. И, наверное, начнем с файла, с записи.
С мнения эксперта.
С мнения эксперта, в роли которого у нас сегодня выступает Рамзан Абдулатипов, человек, не понаслышке знающий, что такое межнациональные отношения, и достаточно длительный период занимавшийся, в том числе на государственных должностях различного рода.
Он и как ученый, и как политик этим занимается практически всю жизнь.
Итак, Рамзан Абдулатипов о межнациональных отношениях в современной России.
Пришли ребята, которые даже Советский Союз не знают. Понимаете, мы еще живем старыми стереотипами. Где-то они хорошие, где-то они плохие, но мы еще можем определить свою жизнь и деятельность в обществе более или менее. Хотя среди нас тоже есть очень много шизофреников. А эти молодые люди, они родились после развала Советского Союза. Если повезло с семьей, слава Богу, какие-то ценности им прививаются. Но школа очень редко, мало этим занимается. Вузы этим мало занимаются. И, следовательно, эти люди живут стереотипами. Они не приобщились к культуре, они приобщаются к невежеству. И, следовательно, я это прогнозировал уже лет 10 тому назад. Любое время эти люди могут превратиться в массу и могут погромы устроить. Это не касается только города Москвы, это касается фактически всей страны, потому что люди многие не обустроены, и они видят очень много несправедливости вокруг себя. Человек даже не может воспринять, почему один друг стал богатым, а он бедным. Он даже не понимает, что надо работать, надо там и так далее. Вот я только что принимал зачеты вот у моих студентов, да? Многие из них москвичи. Но не знают простейшие вещи, которые школа должна была бы дать. Это знания по политологии, по обществоведению, по социологии и так далее, и так далее. Ребята фактически живут и не знают, в каком они обществе живут. Они называют себя русскими людьми, но совершенно не знают русскую культуру, русские традиции. А это величайшие традиции, величайшая культура, которая собрала здесь представители 165 народов. Очень много таких вещей, и тут не назовешь одну-две причины. Конечно, очень много провокаторов, очень много нацистов, очень много расистов, в том числе среди ученых, среди журналистов, среди милиционеров, среди иногда даже государственных деятелей. Вы послушайте выступления иногда в Государственной Думе. Надо понимать, что прежде всего мы люди, а потом уже люди различных национальностей. Если мы как люди ничего из себя не представляем с точки зрения морали, нравственности, культуры, то наш народ от этого не выиграет, ни свой, ни чужой.
Ну, вот такое мнение Рамазана Абдулатипова. Володя, у тебя есть какой-то комментарий?
Ну, я бы сказал, что я в какой-то степени согласен, и мы поговорим еще дальше в нашей программе о том, что не делает государство и что должно делать государство для того, чтобы не допустить развала страны по национальным опять вот этим трещинам. Да? И, кстати, дальше у нас будет комментарий еще одного человека, не понаслышке знающего тему, это бывшего президента Ингушетии и героя Руслана Аушева, который тоже говорит об этом. Но мне кажется, что причины и в случае развала Российской империи после Первой мировой войны, когда отошли Польша, та же Финляндия, Прибалтийские республики и так далее, и распада СССР в 90-91 годах, она глубже лежит. Я хочу напомнить, что весь 20 век – это век межнациональных конфликтов и образования новых государств. Вот просто приведу такие интересные цифры, что в 1900 году в мире было 57 государств. Организацию Объединенных Наций в 1945 году создало 51 государство. Подписали устав.
Сегодня их 200.
Сегодня 200. То есть, фактически, мы можем говорить, то, что за полвека в 4 раза увеличилось число государств.
В общем, именно за счет распада,
как правило, распада империи, либо распада государств внутри. Вот сейчас на наших глазах разворачивается очередная история.
Судан.
Референдум в Южном Судане. Ясно уже, чем он кончился. Будет создано еще одно государство. И, скорее всего, оно будет признано ООН и станет станет очередным членом ООН. Россия в этом случае очень тяжелый пример.
Клиент.
Клиент, пример, как угодно. Потому что вот упрощать, у нас дальше будет там опрос Суперджоп очень интересный, да. Когда мы попросили наших партнеров спросить людей, кто больше виноват, там, Сталинский Советский Союз, Брежневский, Горбачевский или Путин сейчас виноват вот в этих процессах распада и дезинтеграции. На самом деле, давайте вспомним русскую историю, вспомним жесточайшие войны Кавказские 19 века, вспомним, что писали об этом Лермонтов и тот же Толстой, Пушкин, вспомним начало 20 века, черту оседлости, гигантское участие в революции поляков, прибалтов, латышей и так далее, а грузины, Чхиидзе и прочее. Вспомним 20 век с депортациями кавказских народов, с депортациями немцев. Вспомним конец Советского Союза. То есть я хочу сказать, Виталий, что, на мой взгляд, огромные многонациональные государства, каким является Россия на протяжении столетий, они обречены сталкиваться с этим вопросом, как с одним из основных. И не случайно, вот если взять, опять-таки, события столетней давности, все партии Российской империи имели позицию по национальному вопросу.
Обречены сталкиваться с вопросом, или уж говорить, если прямо, обречены на распад.
Ну, да? Я скажу так, что...
Потому что, смотри, ну, Советский Союз мы все знаем, видели... что называется, на своей шкуре все это испытали, да?
Да.
Еще Югославия.
Да.
Почти практически
да.
то же самое.
Да.
Да? Вот я единственное, в чем я не уверен, с одной стороны, я готов с тобой согласиться, с другой, я не уверен, что исключительно вот эти вот межнациональные, межэтнические отношения сыграли главную роль в этих распадах, в этих развалах стран. Там было достаточно много
там
факторов.
Там сошлись другие
да,
факторы.
Там была и экономика, и политика, и идеология, и, кстати говоря...
И военные поражения, как да, в случае
кстати,
с Афганистаном.
И, кстати говоря, вот это вот выдвижение национализма на первый план, вот после всех распадов уже, да, это еще и следствие как раз того, что ушла идеология, ушла главенствующая идеология, с общественной сцены, с политической сцены, какой была коммунистическая идеология в тех же странах, и в Советском Союзе, и в Югославии, и в Чехословакии, кстати, которая тоже распалась по тому же признаку. И заменой ей оказался национализм. Да? То есть национализм, мне кажется, не столько привел к распаду, сколько был порожден вот этими распадами.
Ну, трудно сказать. Я был в свое время знаком со знаменитым британским профессором Эрнстом Гелнером, который является автором самой авторитетной на сегодня теории национализма. Вот. И он как раз доказывал, вопреки теориям 19 века, что по мере развития промышленности, экономики, культуры, национализм не сходит с исторической арены, как, например, писал Маркс, а наоборот – чем больше развиваются народы и экономика, тем больше возрастает национализм. И вот эта его концепция о том, что национализм растет, растет и дальше продолжает расти, и будет порождать конфликты и новые государства, как мы видим, на практике эта теория работает. И как-то раз я Гелнера спросил о том, что какой прогноз он дает по России. И он сказал, ты знаешь, это очень важная вещь, ты знаешь, сказал Гелнер, если моя теория верна, а пока она на протяжении всего 20 века подтверждается, то у России, скорее всего, больше шансов распасться по национальному признаку, чем сохраниться. Но я, говорит, как человек, очень любящий Россию, очень надеюсь на то, что Россия все-таки найдет способ сохраниться. Поэтому мне кажется, вот мы же говорим в наших программах об уроках 90-х, да? Это один из главных вопросов. Мне кажется, что один из главных уроков 90-х, а теперь уже и нулевых, что, по-моему, мы эту проблему недооценивали все эти годы. А вот сейчас, когда Манежка произошла, когда другие события произошли...
Да, очнулись.
Вот сейчас мы очнулись.
Надолго.
Да, да.
363-3659, это наш телефон, московский телефон, и сейчас мы вас уже приглашаем, уважаемые слушатели и зрители,
включиться в разговор,
присоединиться к этому разговору и ответить на такой достаточно простой и в то же время очень сложный вопрос. роль государства в регулировании вот этих межнациональных отношений. Вообще, на что, на кого, на что уповать? Играет ли роль, играет ли государство какую-то роль? Можно ли некие ошибки за ним увидеть? Или это не дело вообще государства?
Одним словом, те из вас, вот только просим сейчас звонить только тех, кто считает, что именно государство несет ответственность, и именно государство должно предотвратить нарастание межнациональных противоречий и вследствие этого возможный распад страны.
Так, ну, вот
именно
берем...
те, кто считает, что государство должно этим заниматься, в первую очередь.
Ага, ну вот мы берем человека откуда-то из непонятного, с непонятным для меня кодом. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да, алло, алло.
Представьтесь, алло, пожалуйста.
Вечер. Да, и откуда, где вы и откуда вы?
А, это Гудермес, Чечня.
Чечня, да, Чечня, Гудермес. Пожалуйста, ваша точка зрения. Вы считаете, что государство отвечает за эту ситуацию?
А, безусловно, потому что государство в данном случае имеется в виду современное российское государство в лице его руководящих институтов является главным мотором, поджигателем, если хотите, тех националистических проявлений и тех беспорядков, которые сейчас мы наблюдаем.
Националистических проявлений с чьей стороны? С русской или с нерусской?
Нет, со всех сторон.
Со всех сторон, вы считаете?
Со всех сторон. Там нет отличий. Там русский, нерусский.
А как вас зовут, извините?
Муса.
Муса. Ну, судя по вашему имени, уже извините, мы сейчас будем идентифицировать по национальному признаку.
Тем более с Гудермесом.
Хотя это не очень, да, прилично. Вы не русский человек, вы, видимо, чеченец, да?
Да.
Да? Скажите, ну вот для вас, вы какую хотите видеть свою Чечню?
Чечня.
Многонациональной или мононациональной? Она должна быть чеченской, Чечня, извините, да. Или многонациональной?
А если честно, да. Я помню Чечню многонациональную, я уже не совсем молодой, да? Угу. И было это прекрасное время, потому что когда... Было несколько, много национальностей, но мы, в частности, чеченцы, да, для нас другие национальности были как бы зеркалом. Мы смотрелись в них и пытались прихорашиваться.
То есть было лучше?
То есть они не раздражали?
Нет, нисколько.
Очень коротко, 15 секунд, Муса, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот вы критикуете политику государства, 15 секунд, какой должна быть политика государства?
Политика государства, прежде всего, должна быть ответственной, рассчитанной на поколение вперед, как, например, у Китая, да?
Угу.
Вот, собственно, и все. Она должна быть... политика и государство.
Ну, вот с этим я могу согласиться, что она должна быть, потому что ее действительно, ее просто нет сейчас, на мой взгляд. Ни хорошей, ни плохой, никакой нет политики национальной. Но, конечно, сказать просто, что она ответственная, мне кажется, что этого мало.
Мы поговорим чуть позже. А сейчас
спасибо, Муса.
Спасибо, Муса, за ваш звонок. Да, мы можем сейчас согласить результаты, Виталий, еще успеть до перерыва.
10 человек.
Да, выиграли календари, назови правильный
календари.
Ответ.
Аня.
Правильный ответ.
А, правильный ответ – 9. 9 республик,
да, это
приняли
тоже
участие.
Такой, может быть, не все...
6 республик не приняли официальное участие в этом референдуме. Это 3 прибалтийские – Армения, Грузия
и
Молдова.
И Молдова, да.
10 человек, выигравших календари. Аня, я называю 921, это код и первые 3 цифры – 772. Дима – 919-993. Катя – 442, без кода. Михаил, без кода, 708. Это начальные первые 3 цифры. Ксения, 963-991. Дмитрий, 926-571. Ян, 901-372. Алекс, 902-321. Ольга, 499-724. И Андрей, 916-462. Встретимся через несколько минут.
Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, газета «Известия», агентство РИА Новости и фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е или время надежды».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Владимир Рыжков и Виталий Дымарский, мы ведущие этой программы. Всех партнеров вы знаете, слышали, не будем повторять. Их стало очень много. Да. Много на них времени уходит.
Да, с каждым годом число растет партнеров. Но это растет. Хорошо, на самом деле.
Ну, значит, да. значит нравится. Напоминаю, что мы назвали 10 человек, которые выиграли 10 календарей, ответив на вопрос, сколько союзных республик 17 марта 1991 года участвовало в референдуме о сохранении Советского Союза. Правильный ответ – 9. Очень интересная вещь.
Да, 6 не участвовало.
6 не участвовало. Да. Очень интересная вещь. Я посмотрел там результаты этого референдума. Наименьший процент проголосовавших за сохранение –
Из
тех, кто участвовал. Это Россия и Украина.
Но, тем не менее, довольно большой результат.
Да, да, да. Ну, Узбекистан, Казахстан, там по 95-96%.
Виталий, у них и до сих пор на всех голосованиях.
У них на всех голосованиях так, да. Это да. Так полагается
так
просто.
Там,
да,
так полагается. Давний обычай, да.
Да, да, да. Вот такая новость. Если хотите. Новость из 91-го года, да. 20-летней давности. Ну что, мы...
Кстати говоря, годовщина будет референдума.
Ну, в этом в марте, году вообще будет, год годовщины.
Да, год годовщины, да.
Год годовщины. 80 лет близится Борису Николаевичу Ельцину, да. 80 лет Горбачеву, 20 лет августовскому путчу, распаду Советского Союза.
20 лет Декларации независимости России.
20 лет Декларации независимости России, 150 лет отмены крепостного права.
Да. Очень много другое. Многое мы будем обсуждать в нашей программе, да. Но, как всегда, одним из партнеров нашей программы является сайт Superjob, который по заказу нашему и по заказу «Эхо Москвы» провел, на мой взгляд, очень любопытный опрос общественного мнения. И сейчас
на тему, кто виноват.
На тему, кто виноват. И как раз сейчас Алексей Дурново подведет итоги этого опроса.
По вашему мнению, межнациональные конфликты на нынешнем пространстве СНГ были вызваны в первую очередь сталинской, брежневской, горбачевской или путинской национальной политикой? Комментарии пользователей сайта Superjob дают четко понять, ответа на этот вопрос у них нет. Несомненно, есть цифры, так, например, наибольшее число проголосовавших выбрали горбачевскую национальную политику – 38%. Следом идет путинская – 31%. И сталинская 25%. Впрочем, цифры цифрами, но из комментариев следует, что ясности они придают не слишком много. Заметное число участников опроса указывают на то, что ответственность за конфликты на пространстве СНГ несет Борис Ельцин и его национальная политика. Вспоминают про «возьмите суверенитета сколько сможете», хотя, казалось бы, это было не о том и не про то. Кто-то апеллирует к политике большевиков. Только и только большевикам-ленинцам, пишет менеджер по развитию из Москвы. Еще одна группа пользователей, причем те, кто выбирал разных наших политических деятелей, указывают, что беда не в неправильной национальной политике, а в ее отсутствии. В этом и есть главный вывод. Похоже, в сознании большинства участников опроса фактом является следующее. Ни советские, ни российские политики национальной политикой толком не занимались, лишь пытаясь притушить пожары там, где они возникали. Да и то как-то не слишком удачно, а главным образом лишь усугубляя проблемы из-за неумения или каких-то иных соображений.
Ну, такой результат опроса, результат и количественный, и качественный.
Ну, я сразу скажу, я не согласен в данном случае. Я понимаю, что вокс народа, как это, вокс популя, вокс деи, да, голос народа, голос Бога, но я не согласен. Мне кажется, что здесь смешивается понятие, что если при Михаиле Сергеевиче Горбачеве все это полыхнуло, то он и виноват. Я вот категорически с этим не согласен. Я скорее согласен с теми, тоже довольно большой процент, там сколько было, сталинское 25%. Я как раз, я считаю, что большинство мин, на которых мы подорвались в 80-е, 90-е годы, и на которых мы продолжаем до сих пор по этому минному полю ходить, были заложены большевистской национальной политикой. Потому что она была очень такая... двусмысленная. Значит, с одной стороны, большевики выступали за право нации на самоопределение, что привело к созданию вот этих самых союзных республик по национальному принципу. Казахстан был создан, как мы знаем, да, нарисован на карте Киргизстан, Узбекистан, ну,
извините,
и другие.
Извините, я здесь перебью, потому республики. Что надо еще вспомнить, да. Сколько вообще было действительно, как ты правильно сказал, нарисовано на
Совершенно
карте.
Совершенно верно. И не только границы. И не только, кстати,
та же проблема Карабаха,
Абхазии, Южной Осетии,
это все
и так далее,
результат
так далее.
Тех
да.
нарисованных границ.
То есть, с одной стороны, большевики провозглашали право нации на самоопределение, клеймя империалистов за то, что они его не признают. С другой стороны, они как бы изображали, что это был добровольный потом союз народов, СССР, созданный в 22-м году, что якобы народы добровольно вот вошли в СССР и так далее. И больше того, мы помним, и это стало одним из юридических оснований, что было записано право республик на выход из Советского Союза, которым они в удобные моменты воспользовались. Я уже не говорю о жестоких депортациях, я уже не говорю о сотнях тысяч, миллионах людей, которые пострадали. Поэтому, на мой взгляд, как раз большевистская система держалась исключительно почти только на штыках. На насилии, на репрессиях, на страхе. С другой стороны, конечно, надо признать, что там была определенная пропаганда. То, о чем ты уже упоминал в первой части программы. Что была пропаганда дружбы народов, была пропаганда, как это называется, новая общность, советский народ, многонациональный, это уже при Брежневе. Но мне кажется, что обвинять, как вот у нас относительное большинство, обвинять Михаила Сергеевича Горбачева в том, что он, начав перестройку, начав демократические процессы, что именно он виноват вот в этих межнациональных конфликтах, мне кажется, что это несправедливо.
Ну, разреши мне тоже выступить на эту тему. Да, я попробую коротко все сформулировать. Значит, первое, что мне кажется, что здесь вообще нет виноватых, что межэтнические отношения, напряжение межэтническое, оно свойственно любой стране в любую эпоху, там, где эти межэтнические...
Где есть многонациональность.
Выход из этого или силовой, какой был в Советском Союзе, или другой, тоже не очень, надо сказать, симпатичный. И мы очень много раз его критикуем. Это то, что сейчас называется западная политкорректность. Да? Но, тем не менее...
Которая многим почему-то не нравится.
Она многим не нравится, потому что она неискренняя. Это очень много неискренности. Это действительно так, с одной стороны. Но, с другой стороны, без этой политкорректности тот же Обама никогда бы не стал президентом Соединенных Штатов. Понятно, по каким причинам. Да? Если мы вспомним отношение тех же американцев к чернокожему населению 50 лет назад, 30 лет назад, и сегодня это день и ночь. Благодаря вот этому насильственному, если хочешь, насаждению вот этой политкорректности. И, по России это уже не совсем вопрос суперджоба, а уже вопрос, может быть, будущего России. Мы еще там обсудим по поводу государственной политики.
Да.
Я думаю, что касается Кавказа, мы его уже потеряли. Мы его уже потеряли, процесс начался. Он может быть замедленный, его можно замедлить, его можно ускорить теми или иными событиями, теми или иными назначениями, теми или иными демаршами политическими, но тот процесс, который начался в 90-е годы и очень неумело регулировался, давай признаем, и в 90-е, и в нулевые, этот процесс...
Даже прямо говорит, две войны в Чечне
стоит. Этот процесс рано или поздно, раньше или позднее, через 10 лет или через 30 лет, но он приведет к потере Кавказа.
Вот давай
я
так,
в этом не сомневаюсь.
Давай так, вот у нас есть еще, человек с Кавказа, еще один записанный, да, это мнение очень авторитет. Я действительно очень уважаю, очень смелого.
Руслана Аушева,
да. Он ингуш.
Перед тем, как мы предоставим слово Аушеву, еще одно замечание. Почему только Кавказ? Да? В остальных республиках, даже при наличии некого национализма и сепаратизма, там недостаточно сил. Там нет мононациональности.
Не настолько мононациональности.
Да, республики. Потому что все-таки русские, давайте не забывать, они составляют 82% населения России. И Кавказ такой мононациональный получился у нас в силу многих причин и процессов, которые
в том числе и в силу грубых ошибок,
в том числе и в силу ошибок, ошибок всего, там много чего накрутили. Вот. В остальных республиках, даже национальных, недостаточно, мне кажется, просто национальных сил местных для успешного завершения вот этого процесса сепаратизма, отделения, выхода, самоопределения, как угодно это называйте. Так что я думаю, что там как раз больше шансов сходиться. Но Кавказ, еще раз повторю, мы, наверное, потеряли, хотя, наверное, господин Аушев со мной, наверное, не согласен.
Давайте послушаем.
Но еще раз предупредим, что это запись, это не реакция на нашу сегодняшнюю программу.
Вообще, конфликты, они еще в Союзе были, только они были придавлены системой власти. Эти дела смотрели, где на кухнях говорили. Были межнациональные отношения и в Армении, в Закавказье, на Кавказе, в Средней Азии. А с момента, как рухнул Советский Союз, то это все стало вылазить наружу. Я думаю, что с момента развала Советского Союза обострилось эти все явления отсюда. Во-первых, не понимали опасности. Межнациональные конфликты, вообще межнациональные отношения очень серьезные. К нему надо очень серьезно относиться. И, да, насколько мы знаем, даже Сталин возглавлял Министерство по делам национальности, понимая серьезность этого вопроса. Потом же, вспомните, война началась. Конфликт был в 92-м году в Ингушетии, во Северной Осетии, между осетинской частью населения против ингушской части населения. Потом, вспомните, события в Кабардино-Балкарии. Ну и за Кавказе, Армения, Азербайджан, Молдова, Приднестровье, Средняя Азия. Ну и главное, то, что на Кавказе, то, что зримо происходило, это, конечно, война в Чечне. Это уже такой излом был большой в Российской Федерации. Когда, помните, в начале 90-х годов там расхожее мнение было, лицо кавказской национальности. Готовилось мнение. Иногда власти сами это подталкивали, создавая образ там злого чечена, злого горца. Это все ложилось на чьи-то головы, и все это создавало для того, чтобы создать фонд для ввода войск в Чеченскую республику. В одной стране жили, а потом все посыпалось, вот, переходили на частную собственность. Общество разделилось на богатых и бедных. Кто пошустрее, там, умел пораньше вставать, попозже ложиться, больше зарабатывал. Это вызывало негодование у тех, кто обеднел. А все переносилось на национальность. А потом, видишь, некоторые же политики использовали. Вспомните все выборы в Государственную Думу. Многие политики, проходя в Госдуму, разыгрывали карту националистическую. Поэтому вот все, каждый понемногу внес свою долю в это дело. И вот мы получили то, что получили. И сегодня выросло поколение молодежи, которая что-то слушала еще с юных лет. И сегодня в 20-30 лет это все хорошо обработали, хорошо это, у них это все сидит в головах. Во-первых, это должна быть целенаправленная работа на всех уровнях, начиная от высшего руководства страны и кончая вот нашими кино, даже фильмами, которые мы выпускаем. Вот посмотрите фильмы 90-х и 2000-х годов. Как не фильм, так воюет русский с чеченом. Ну, откуда дружба появится? Все, кто не русский, на стороне чеченов. Все, кто русский, на стороне русского солдата. Ведь это же встречно-то легла. А потом ужесточение закона нужно. Никто не говорит, что не надо привлекать к ответственности. Надо привлекать в соответствии с законом. Нарушил закон, привлекай. Ну, все, кто разжигает межнациональную рознь, должны привлекаться строгой уголовной ответственности. Кто начинает там кого-то обвинять в каких-то там этих преступлениях, что вот вы все там, допустим, все вы русские, там, допустим, слабые, там, пьяницы. Вот за это надо привлекать. Или когда говорят, что вы все кавказцы, бандиты, или когда говорят, что вы все узбеки, чурки. Вот за это надо привлекать к ответственности. И в это должен строго смотреть высшее руководство страны. Во-вторых, я не могу понять, почему у нас нет Министерства по делам национальности. Страна, посмотрите, более сотни там народов и национальностей живет со своими культурами, обычаями, традициями, плюс еще взять вот те события, которые произошли. И кто-то должен формировать эту национальную политику. Должна была быть палата Совета национальности. Как в Советском Союзе. Если помните, был Совет Союза и Совет национальности. Там же не дураки были, сидели, когда понимали, что в Советском Союзе, в большой стране, это союзные республики были, а в каждой еще своей республике союзные были другие национальности. Вот возьмите, допустим, такую республику, как Кабардино-Балкария. Тяжело синхронизировать три интереса. Кабардинский, балкарский, русский, там еще казачество и так далее. Возьмите другие республики, там, допустим, Узбекистан. Поэтому я считаю, что это было бы правильно, если был бы Совет национальности на этом уровне, на уровне законодателя и Министерство по делам национальности. Ведь развалился Советский Союз. Но из причин было, кроме всех там экономических, политических, национальных, решен-то не был национальный вопрос. Его просто задавили усилиями там ЦК, усилиями КГБ, усилиями МВД, всех задавили, просто не давали голову поднимать. А как только ослабл режим, тут же эти все три головы выскочили. Тем более это все связано с религией. Религия, особенно на Кавказе, начинает радикализироваться. Новые формы радикальной религии появляются, которые подпитывают и национальный вопрос. Помните, Родина была такая, партия или движение, помню, там никакие клипы даже гоняли, понаехали тут и все остальное. Поэтому я считаю, что главная вина это была политика, государство в целом, которые поощряли вот эти все движения, они сиюминутно добивались достигали своих политических целей, но не понимали, что когда джин вылетел, то его загнать обратно тяжело.
Ну, такое мнение...
Вот оценка, политика виновата.
Да. Все вместе. Политика виновата или ее отсутствие, скажем.
Да, или отсутствие.
Ну, вот мы в первой части программы уже начали с вами, уважаемая наша аудитория, разговаривать на тему политики, национальной политики, какой она должна быть, есть ли она. Выслушали одно, надо сказать, очень толковое мнение. Может быть, мы продолжим эту же тему, и сейчас мы опять подключим телефон, собственно говоря, с тем же вопросом к вам. Какой вы видите национальную политику нашего родного российского государства? Сейчас попробуем кого-то подключить. Ну, кого подключим? Ну, давай вот здесь вот редко человек звонил. Не помню, разве не соединился. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы откуда и как вас зовут?
Меня зовут Александр.
Вы москвич?
Я москвич.
Вы москвич.
Какая политика должна быть, Александр?
Вы знаете, я попробую кратко, потому что эфир. У меня есть... своя теория социальных потрясений, а национальные потрясения – это тоже разновидность социальных потрясений.
Понятно. А что делать?
Вы знаете, нужно наладить систему обратной связи в государстве, потому что социальные потрясения, на мой взгляд, происходят исключительно, если докопаться до сути, из-за унижения одних другими, начиная со времен Французской революции.
То есть главное это все-таки какая-то демократизация политического режима?
Либо демократизация, либо налаживание системы обратной связи по китайскому.
А нет ли здесь противоречия, что вот Михаил Сергеевич начал демократизировать, как говорит Аушев, тут все и вылезло? Не опасаетесь вы, что вот мы начнем снова?
А железной рукой, советской железной
нет
рукой, все держалось в узде.
Вы знаете, я хочу сказать, что есть всякие опасности, но самое главное – восстановить систему обратной связи. Потому что все напряжения в социуме происходят из-за чувства...
Спасибо, Александр. Спасибо.
Спасибо, Александр.
Давай еще возьмем один звонок.
А можно звонок Рыжкову?
Давай.
Да? Вот у меня звонок Рыжкову с таким вопросом. Владимир Александрович, я уже обращаюсь к вам не как к журналисту, а как к политику. Вы в программах наших партий, в предвыборных программах, хоть каких-то, видели вообще разделы по национальной политике?
Нет, я не видел. Вообще, может быть, только вот у известной партии, которая за русских, за бедных что-то было. Но, в принципе, вот мы, мне кажется, сделали правильный вывод вот в первой половине нашей программы. Мне кажется, что в целом имело место, как раньше говорили, извини, в таком сталинском стиле.
Кого имело,
того имели. Да, недооценка этого фактора. Мне кажется, что и в 90-е годы общество больше занималось экономическими реформами, приватизацией, что-то у нас еще было, либерализацией, социальными проблемами. А вот национальный вопрос, мне кажется, недооценивался.
Гармонизацией вот там межэтнических отношений никто не занимался.
По-моему, да. И вот мне кажется... Вот...
И, кстати говоря, даже распуск вот этого министерства, там он по-разному называется, по-моему. Я считаю, что это вообще неправильный шаг.
Ну, Аушев об этом сказал. Да. И мне кажется, что как раз только последнее событие, вот я имею в виду события на той же Манежной площади, события вот в этом в Кубанском, по-моему, детском оздоровительном центре, когда там была массовая драка между выходцами с Кавказа.
Кандапога.
Вот был такой звоночек, и потом эти звонки уже превратились в колокольный звон, и только сейчас, мне кажется, мы всерьез, вот буквально за последние дни была встреча президента с фракциями, была встреча
с общественной палатой. Я боюсь, что ответом власти вот на эту новую ситуацию или на обострившуюся, скорее, ситуацию, ответом будет создание, как все сейчас говорят, партии «Родина-2».
Это обсуждается. Но я хотел...
Речь идет не о том, чтобы каким-то образом урегулировать эти отношения и запустить их в какое-то мирное русло, а речь идет о том, чтобы их проэксплуатировать накануне выборов.
Виталий, я вот хочу сказать, что мы, на мой взгляд, и вот благодаря нашему календарю замечательному и тому, что мы вспоминаем 90-е годы, мы сегодня обсуждаем ключевую тему для будущего России. И ты даже сказал о том, что ты думаешь, что Кавказ мы потеряем рано или поздно, да? Я бы хотел сказать, чтобы, с одной стороны, мы должны удержаться от излишнего алармизма, катастрофизма. Я вот взял буквально свежайший опрос Фонда общественного мнения, который был проведен по горячим следам событий на Манежной площади.
А давай ты его расскажешь после того, как начнется голосование. Я сейчас запущу голосование.
Давай,
запущу,
да, я расскажу тогда про опрос. Да.
Потому что у нас мы... Куда же без голосования? Да. Мы же, у нас программа не программа.
Давай, запускай.
Значит, значит, надо вопрос задать. Да. Да? Вопрос наш такой, вам. Что больше, на ваш взгляд, угрожает целостности России? Курс на мононациональное государство.
Ну, условно говоря, Россия для русских. Ну,
да, условно говоря, Россия для русских, русское государство, да. Есть такие теории. Или курс на многонациональное государство. Вот что из этих двух курсов больше угрожает целостности России? Если вы считаете, что курс на мононациональное государство больше угрожает, ваш телефон 660-06-64. Если вы считаете, что курс на многонациональное государство – это угроза для целостности России, то ваш телефон 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз повторю, курс на мононациональное государство, Россия для русских, угрожает целостности России? Если вы считаете, что угрожает, ваш телефон 660-0664. Курс на многонациональное государство, если вы считаете, что угрожает целостности России, мол, Россия распадется вот в силу своей именно многонациональности, ваш телефон 660-0665.
Вот пока вы голосуете, я как раз хочу сказать, что да, ситуация тревожная, да, ситуация не может нас не настораживать. Но пока, на мой взгляд, Россия сохраняет большой потенциал целостности и стабильности в каком-то смысле. Вот цифры что дают? ФОМ провел всероссийский опрос. 2000 респондентов, 100 населенных пунктов 18-19 декабря, сразу после событий на Манежной. Цифры такие. 69% не испытывают раздражение, неприязнь к людям иной национальности. 24%, тем не менее, испытывают, что довольно много. Каждый четвертый испытывает раздражение по отношению к лицам другой национальности. Но 69%, то есть 70% не испытывают. Поэтому, да, что интересно, выше процент, 33 раздраженных людей, 33% в Москве, самая высокая цифра по стране. И еще выше среднего 29, это крупные города, миллионники и выше миллиона. То есть видно, что как раз в крупных мегаполисах, куда наибольшее количество мигрантов приезжает и где наибольшее многоцветие национальности, там напряженность заметно выше, чем в среднем по стране. Но тем не менее 70% пока не раздражаются и не испытывают каких-то таких вот тяжелых чувств.
Я сейчас остановлю уже голосование, что там осталось 15 секунд, но, может быть, хватит, потому что очень много народу проголосовало, действительно, там 600 человек. Давайте, я думаю, что цифра принципиально не изменится. Так вот, самое смешное, что примерно те же цифры и в нашем голосовании.
Ну что?
73,2% считают, что угрожает целостности России курс на мононациональное, вот это вот Россия для русских.
Да, вот я с ними полностью согласен. Да,
и 26,8% считают, что курс на многонациональное тоже угрожает. Я вообще сторонник, если хочешь, среднего варианта. Я считаю, что должно быть национальное, многонациональное государство. Оно должно быть русским, но многонациональным. И я не буду стесняться, я человек не русский этнически, но если меня назовут русским, то я на это согласен. Я готов быть русским, как американцы готовы быть американцами, независимо от того, ирландцы они или мексиканцы, как французы готовы быть, независимо от того, сенегальцы они или лотаринцы, тоже французами.
Я хочу в завершение сказать, что мой вывод из уроков 90-х нулевых следующий. Попытка создать Россию для русских – это распад России, причем быстрый, кровавый и неизбежный. Попытка смешать национальности, как в США, тоже не получится, потому что есть традиционные земли с традиционным населением. Единственный выход для России, на мой взгляд, это то, что мы не доделали в те самые 90-е годы. Это многонациональная демократическая федерация с уважением каждой культуры и каждого народа.
До встречи через неделю. Осторожная история.
Лихие 90-е или время надежд.